Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение послания апостола Павла к Галатам. В течение вот уже нескольких лекций мы с вами говорим о последней, шестой главе этого произведения. Как вы помните, данная глава относится к разделу, посвященному освящению верующего при помощи Святого Духа. И апостол формулирует для нас некоторые практические действия, являющиеся неотъемлемой характеристикой этого освящения. Однако в самом конце шестой главы Павел вновь возвращается к обсуждению цели написания всего этого послания. Как мы помним, поводом, приведшим к появлению этого послания, явилось следующее – до апостола дошли слухи, что непостоянные галаты подпали под влияние иудействующих христиан-законников. Эти иудаисты учили, что только послушание закону в сочетании с оправданием верой служит основанием для спасения верующего. Кроме этого, законники навязывали галатам и другое заблуждение, что оправданный верующий совершенствуется посредством исполнения закона. Павел написал данное послание, чтобы противодействовать этому влиянию иудаистов, а также чтобы еще раз ясно возвестить Евангелие. И в заключительных словах этой главы мы еще раз видим все это. Здесь Павел открыто называет причину, по которой иудействующие христиане навязывают верующим требования закона. Давайте прочтем 12 и 13 стихи. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не исполняют закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти». Навязывая язычникам обряд обрезания, иудаисты надеялись избежать гнева и раздражения иудеев, которые верующими не являлись. Иудаисты были истинными законниками того времени. И, заставляя язычников совершать обрезание, иудаисты давали себе повод гордиться тем, что подчинили этих людей закону. Фактически, приверженцы иудаизма всего лишь стремились причислить галатов к числу своих трофеев. Единственная их цель состояла в том, чтобы впоследствии они могли хвалиться тем, скольких им удалось обратить на территории Галатии. Законничество очень популярно, тогда как Божья благодать, наоборот, популярностью не пользуется. Более того, сердце человека воспринимает благодать как оскорбление для себя. Это и называется соблазном креста. Кстати сказать, друзья мои, вы никогда не наживете себе неприятностей, если будете проповедовать законничество. Законничество привлекательно для плотского человека. Собственно, закон и был дан для того, чтобы обуздать его плотские страсти. Надо сказать, что многие из нас ощущают эту необходимость обуздания ветхого естества окружающих нас людей. На днях я беседовал на улице с одним человеком, и мы оба оказались свидетелями того, как какой-то юноша на своей машине промчался через оживленный перекресток на скорости более 100 км/ч. Мой собеседник начал громко возмущаться, требуя, чтобы этот молодой водитель был арестован и посажен под замок. Иными словами, он хотел, чтобы юношу насильно заставили подчиниться закону. Кстати сказать, мой собеседник не был спасен. Он отвергал Божью благодать. Однако он готов был всеми силами отстаивать законничество. Каждый человек хочет, чтобы другие люди повиновались закону. Также всем нам нравятся именно те законы, которые мы в состоянии исполнить. В свои школьные годы я пытался освоить прыжки в высоту. Высота в 1 метр давалась мне без особого труда. Но стоило поднять планку всего на 20 сантиметров, перепрыгнуть ее удавалось лишь с приложением некоторых усилий. Поэтому на своих тренировках я всегда устанавливал планку как раз на эту высоту. Именно так большинство из нас относятся к законничеству. Все люди хотят уметь брать барьер, но они не желают, чтобы этот барьер был слишком высок для них. Причем любопытно, что люди, которые утверждают, что они живут по закону, на самом деле по этому закону вовсе не живут. Многие из тех, кто заявляют, что они поступают по нормам Нагорной проповеди, на деле оказываются лицемерами. Я знаю, что это так, благодаря моему собственному опыту служителя. Позволю себе привести вам в пример ситуацию, с которой я столкнулся много лет назад. Как-то раз меня пригласили выступить с проповедью перед обществом предпринимателей нашего округа. Дело в том, что председатель этого общества был старейшиной моей церкви, и именно он пригласил меня туда. Я в то время являлся еще совсем молодым пастором и даже не был женат. Собственно, это был мой первый пасторский опыт. Я прибыл несколько раньше положенного времени, но в зале уже находился один человек. Мы разговорились, но вскоре я пожалел об этом. Могу с уверенностью сказать вам, что из его уст исходило больше ругательств и сквернословия, чем мне когда-либо доводилось слышать. И это не преувеличение, поскольку мне приходилось общаться с людьми, которые весьма преуспевали в вопросе сквернословия. Но я, тем не менее, вежливо слушал этого человека, никак не проявляя своего отношения. Наконец, мой собеседник решил спросить меня, чем я занимаюсь в жизни. Я ответил, что я проповедник. Тогда он очень озадаченно посмотрел на меня и спросил, не я ли приглашен выступать сегодня перед их собранием. Когда я подтвердил его догадку, он вдруг почувствовал острую жажду и начал усиленно пить воду. После этого он, наконец, решился сказать, что он очень рад тому, что к ним сегодня пришел проповедник. Затем этот человек добавил, что он сам является христианином. Для меня это была весьма неожиданная новость, поскольку по его речи я бы никогда об этом не догадался. Более того, он пожелал проинформировать меня, что является служителем одной из самых больших церквей в соседнем городке. Он даже рассказал мне о том, что делается в его церкви. Завершил мой собеседник свой монолог утверждением, что его религией является Нагорная проповедь». Тут я не выдержал и вставил. «Это просто прекрасно! Ну и как у вас это получается?» Мой вопрос опять поставил его в тупик. И он переспросил, что я имею в виду. Я объяснил. «Вы говорите, что Нагорная проповедь — это ваша религия. Вот я и хочу узнать, живете ли вы по ней?» Он ответил, что старается жить. Тогда я сказал. «Но Нагорная проповедь требует от человека вовсе не этого. Христос сформулировал для нас весьма суровые принципы жизни. И Он ничего не говорил о том, чтобы мы попросту пытались их соблюсти. Человек либо соблюдает то, чему учил Иисус, либо не делает этого. Так что, когда вы говорите, что Нагорная проповедь — это ваша религия, я делаю вывод, что вы исполняете ее требования». Наверняка после этих слов он почувствовал себя неуютно. Но надо было на что-то решиться, и он сказал, что, по его мнению, он исполняет эти требования. Тогда я сказал, «Ну что ж, посмотрим, так ли это. Господь Иисус говорил, что если вы гневаетесь на своего брата, вы повинны в убийстве. Как у вас с этой заповедью?» Он ответил, не без колебаний, что у него имеются некоторые трудности в этой сфере. Но, как ему кажется, он справляется. Тогда я предложил ему еще одну заповедь, которой Господь придавал колоссальную важность. Иисус учил, что даже если мы просто смотрим на женщину с вожделением, мы оказываемся виновны в грехе прелюбодеяния. «Как насчет этой заповеди?» — спросил я его. «Ну, — ответил он, — тут я могу потерпеть поражение». Это вполне соответствовало моему впечатлению, и я сказал: «Друг мой, вы вовсе не соблюдаете Нагорную проповедь. Если бы я был на вашем месте, я бы изменил свою религию и выбрал бы себе то, что я буду в силах выполнять». Иными словами, вы понимаете, кем был этот человек. Он был лицемером. Он всем заявлял, что живет по принципам Нагорной проповеди, однако на практике нарушал ее везде, где только было можно. Ему была нужна Божья благодать. И во многих церквях сегодня найдется немало людей в точности таких же, как он. Павел упоминает это в своей знаменитой фразе в 14 стихе. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Между апостолом Павлом и окружающим миром стоял крест Иисуса. И если такой же будет позиция каждого верующего сегодня, это скажется на нашем поведении больше, чем что-либо другое. Мы уже не будем хвалиться тем, что соблюдаем Нагорную проповедь или принадлежим к какой-то церкви. Мы даже не будем гордиться, что являемся служителями, проповедниками или преподавателями воскресной школы. Мы просто не сумеем ничем хвалиться, за исключением креста и того, кто умер на нем. Прочтем далее 15 и 16 стихи. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию». Обрезание было отличительным знаком религии и закона. Оно служило знаком, указывающим, что человек принадлежит к завету Авраама. Но никогда обрезание ничего не меняло для самого человека. Носить на груди значок, который указывает на вашу принадлежность к определенной организации или партии, порой абсолютно лишено всякого смысла. Я уже не раз говорил, что некоторым христианам тоже следует носить на груди специальные отличительные знаки, потому что нередко это единственный способ, как окружающие люди смогут узнать, что этот человек является верующим. Итак, во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание. Отсутствие обрезания абсолютно не важно, равно как не важно и его наличие. Ни то, ни другое не имеет само по себе никакой ценности. Сегодня многие верующие любят хвалиться тем, какими великими грешниками были они до своего обращения. Так вот, друзья мои, какими бы ни были ваши грехи прежде, это не играет никакой роли. Самое главное — это то, вошел ли Божий Дух в вашу жизнь и сделал ли Он вас новым творением во Христе Иисусе. А достижимо это лишь посредством веры во Христа. Более того, в пятой главе этого послания апостол Павел утверждает, что если вы будете носить на себе знак закона, то есть обрезание, Христос не принесет вам никакого преимущества. Во втором стихе пятой главы Павел говорит: «Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». Иными словами, если вы доверяетесь Христу, но кроме Него полагаетесь в вопросе спасения еще на что-то, вы не спасены. Если вы решаете принять обрезание, которое является отличительным признаком закона, и строите свою уверенность в спасении именно на нем, от Христа не будет вам никакой пользы. Как Христос может принести вам какую-то пользу, если на всякий случай вы стараетесь подстраховаться, вместо того, чтобы довериться в своем спасении Ему одному? Нужно понять, друзья мои, что у Павла не было бы никаких сложностей с законничеством того времени, если бы он проповедовал, что Евангелие — это лишь один из возможных путей спасения. Я позволю себе при помощи иллюстрации пояснить, что именно я имею в виду. На полках в магазине мы найдем огромное количество разных сортов мыла. Производители мыла говорят нам, что их мыло отличается замечательным запахом, прекрасно смягчает кожу или, наоборот, не раздражает глаз. Теперь представим себе, что мы выходим на рынок с новым сортом мыла. Назовем это мыло как-нибудь, например, «чистюля», поскольку именно в этом состоит главная задача мыла, и именно про чистоту как раз чаще всего забывают рекламодатели. Итак, мы начинаем рекламировать наш продукт, утверждая, что только наше мыло сможет сделать человека чистым. Уверяю вас, друзья мои, нам сразу же будут обеспечены неприятности, если мы станем утверждать, что только наше мыло может по-настоящему вымыть. Производители других сортов мыла начнут против нас настоящую войну. Однако, как раз нечто подобное говорил о Евангелии апостол Павел. Если бы он сказал, что иудаизм — это хорошо, а христианство лучше, никаких проблем не возникло бы. Именно по такому принципу действует сегодня реклама, утверждая, что один продукт лучше других аналогичных товаров на рынке. Это называется термином «здоровая конкуренция». А потому никто не решается сказать, что его сорт мыла единственный, способный сделать необходимую работу. Обратите внимание, что Павел вовсе не утверждает, что его мыло лишь лучше мыла иудаизма. Он говорит, что иудаизм — это ничто, и обрезание — это также ничто. То есть обрезан человек или не обрезан, не имеет ровным счетом никакого значения. Апостол говорит, что имеет значение лишь наличие Святого Духа в нашей жизни, Духа, который дает нам новое естество. Далее апостол продолжает в 17 стихе. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Обратите внимание на слово «язвы». Павел говорит, что он носит язвы на своем теле. Греческое слово «язва» — «стигма», буквально означает «шрам». Этими язвами были страдания Павла, которые он терпел ради Господа Иисуса. Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, в стихах с 23 по 27, Павел говорит: «Христовы служители! В безумии, говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями». В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Во времена Павла термин «стигма» использовался в 3 значениях. Когда беглого раба ловили и приводили к законному господину, на лоб беглеца ставилось особое клеймо. Также солдаты, относящиеся к особым воинским подразделениям, делали себе татуировку с именем своего командира. И, наконец, люди, поклоняющиеся языческим божествам, тоже делали у себя на лбу татуировки с именем своего божества. А таких во времена Павла было немало на территории Малой Азии и всей Римской империи. Павел пишет: «Ношу стигматы Господа Иисуса на теле моем». А фактически он говорит: «Я пишу вам от всего сердца и с великой убежденностью. Если хотите убедиться, что я сам верю в то, о чем пишу вам сейчас, и если хотите убедиться, что все это верно в моей собственной жизни, посмотрите на мое собственное тело и убедитесь, увидев мои шрамы». Мое детство прошло в сельской местности, где в обилии разводится сельскохозяйственный скот. Чтобы как-то отличать свою скотину, хозяева ставили на круп животного особую метку или клеймо. «Друзья мои, обрезание ровным счетом ничего вам не стоит. Это всего-навсего внешний знак». Павел говорит, что обрезание — это ничто. Хотя сам он был обрезан. Для него гораздо важнее было то, что он носил на своем теле и на своей жизни отметины Господа Иисуса. Я верю, что точно так же, как некогда Господь Иисус оставил свой автограф на песке во дворе Иерусалимского храма, в наши дни он оставляет свой неповторимый автограф на жизни тех, кто принадлежит ему. Его клеймо, поставленное на наших сердцах, остается там в течение всей вечности. Носим ли мы с гордостью его язвы на своем сердце, будучи готовы понести ради него и позор? Ну, а теперь давайте прочтем последний стих этой главы. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братия. Аминь». В последней строке этого послания Павел вверяет своих галатийских братьев водительству Божьей благодати. Этим же пожеланием и я хотел бы сегодня завершить изучение этого послания. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа пребудет и с вами, дорогие мои. Аминь.